Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Национальный вопрос.
В студии ведущая программы Андрей Баранов.
Здравствуйте, Елена Фонина.
Да, всех приветствуем. Неделю назад Ленинский районный суд Севастополя арестовал местную жительницу, которая подозревается в государственной измене. Под стражей женщина пробудет 2 месяца. До января 2020 года ей грозит от 12 до 20 лет задержанная гражданская служащая Черноморского флота России, которая передавала секретные сведения украинской стране. Ну и вот еще, пожалуйста, тот самый Эдуард Матюха, бывший так называемый народный мэр Горловки в ДНР, заявивший, что является сотрудником Главного управления разведки Украинского министерства обороны. По его словам, из ДНР его вывезли украинские разведчики, а последние 5 лет он занимался провокациями в республике, в том числе разжиганием конфликта между ополченцами.
Ну, правда, мэром Горловки он был несколько дней всего.
Ну, это
пусть,
точно, да, его назвали шутом горохом.
Не рассказывает об
этом. Но, собственно, почему мы вспомнили тех, кто так или иначе работает на Украину? Мы вот подумали, наверняка ведь есть и те, кто помогает другой стороне, Украина, Донбасс. Конфликта, то есть, проще говоря, помогает республикам Донбасса. И вот такого человека нашел спецкор «Комсомольской правды» Александр Коц. Сегодня Саша и его герой его материала в «Комсомольской правде» Алексей Филиппов с нами в студии. Саш, приветствую тебя.
Да, приветствую.
Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, ну, может быть, немножечко так издалека и мудрёно мы подошли к нашему сегодняшнему разговору, но, тем не менее, когда слышишь о том, что есть те люди, которые помогают республикам Донбасса не там, на территории Донецкой и Луганской народных республик, а собирают секретные сведения на украинской стороне и не где-нибудь, а в правом секторе, ну, как-то хочется...
То есть
хочется...
вот свой среди самых чужих.
Да, о многом порасспросить. И вы сами-то из России?
Ну, да, я сам из России.
А поконкретней?
Ну, я родился в Хабаровском крае, а долгое время жил во Владивостоке. Ну, то есть там проходил службу в морской пехоте. Угу. После этого, ну... В 2010 году попал под сокращение, это самый пик сердюковских реформ, вот, за что ему искренне благодарен, ну это не сарказм. Вот. Потому что после морской пехоты я устроился в СОБР и прослужил там достаточно долгое время. Вот, получил определенную подготовку, что позволило мне потом в дальнейшем отправиться на Донбасс.
А почему вдруг из Владивостока вот вы такой вояж на Запад предприняли, на Донбасс?
В 2014 году, когда все события в Украине начались, честно говоря, я думал, что никакого такого динамичного развития не будет. Вот, я думал, то есть, в Украине побуянит, да успокоится. Вот, но когда начались, кстати, агрессивные действия на Юго-Востоке, то есть там, когда авиация начала бомбить эту администрацию в Луганске, вот, когда людей в Одессе сожгли, я понял, что все начинает только развиваться. Вот, начало формироваться ополчение. Вот, я принял решение испытать себя и поехать туда.
Чтобы нам понять, у вас к Украине никаких корней с Украиной нет вообще?
Да нет, корней никаких нет. Единственный интерес был, действительно, я фанат, что тут греха таить, вселенной Сталкера. Вот, и я прям мечтал посетить Припять.
Это компьютерная игра?
Да, это не только компьютерная игра, да, это еще и книги. Я мечтал посетить Припять. Вот, и, собственно, из-за Припяти вот эта вся шпионская авантюра, если так можно сказать, и затеялась.
Ну, ведь действительно есть те, кто отправлялся в Донбасс, те, кто защищал республики, кто-то с оружием в руках, кто-то в силу возможностей помогал республикам. У вас какая-то совершенно другая история. То есть вы оказались не просто в Донбассе, вы оказались по ту сторону баррикад на украинской стороне, да еще и умудрились внедриться в запрещенную в России организацию «Правый сектор». То есть какой-то очень странный такой виток сюжета произошел.
Но ты же ехал туда не специально в «Правый сектор».
Ну, я ехал не специально в «Правый сектор». То есть, когда я собирался ехать в Украину, я познакомился с человеком ВКонтакте, с Александром Жучковским. Вот, он на тот момент...
Который в Донецке был тогда.
Да, он был в Донецке, и он помогал добровольцам из России попасть в ополчение. Вот, но так как в 2014 году я сразу поехать не мог, у меня была спортивная травма, мне делали операцию, паховые грыжи зашивали. Вот, и там долгий период реабилитации был, там минимум полгода нужно было, никаких физических нагрузок. Вот, пока я его пережидал, то есть мы общались, и мы тогда были вдохновлены так называемой русской весной. Вот, то есть сегодня кто-то может сказать, что да, это все глупости, да. Вот, но мы тогда действительно верили в то, что будет Новороссия, что она состоится именно как Новороссия.
Сколько вам было лет тогда в 2014 году, Алексей?
Так, ну я 88-го, да, получается, это...
Блин. Сейчас-то сколько?
Сейчас 31.
Ну, минус 5, значит, получается 26. 26, ну, в общем, лет, уже да. Такой юноша зрелый. Ну, вот вы когда поняли, что вас, значит, донецкие ополченцы и их руководство, командование забросят на ту сторону в качестве разведчика, не страшно было вообще? Или вы готовы были к такому повороту?
Ну, в принципе,
да. И вы сами было... предложили такие услуги?
Вообще это предложил я сам, да. То есть у меня был какой вариант? То есть я понимал, что если я поеду сразу в ополчение, вот, то есть мне навсегда потом будет дорога в Украину закрыта. Вот. А там уже время поджимало, уже 4-й энергоблок накрывали новым саркофагом, вот, иностранные службы, которые его ремонтировали.
Ну, бокс не с Припятью сейчас пока оставим.
Ну, это, но все-таки ну, это же главный мотив.
На самом деле, это ключевой момент, да. То есть я хотел поехать, посмотреть Припять, потом отправиться на... любой, ну, в состав любого вооруженного подразделения Украины, вот, помочь ополченцам какой-то оперативной информацией, которую они могли использовать против подразделений ВСУ и радикалов. И мы все ожидали ввод российских войск. То есть мы искренне в это верили. Мы думали, что будет ввод российских войск в Крыму. Будет крымский
сценарий. Но вы не боялись разоблачения? Все-таки требует, наверное, какой-то специальной подготовки, как мне кажется, да?
Ну, на самом деле это было несложно, потому что я изучил линию пропаганды украинскую, то есть в интернете. Вот, и, ну, в принципе, ну, достаточно вот... было...
А,
повторять
простите,
мотивацию.
А что такое линия украинской пропаганды в интернете? Вот что вы имеете в виду? То есть вам нужно было звучить какие-то лозунги, я не
да
знаю.
Да нет, там, не лозунги, а обычные заявления тогдашнего Петра Алексеевича Порошенко, президента. Вот. Ну и основных ведущих украинских СМИ о том, что там воюют там, террористы, да, и типа вот Украина проводит антитеррористическую операцию. Вот такую.
Хорошо, ну вот Александр Кот, который написал вот о вас репортаж, он вышел, кстати, в «Комсомольской правде» 2 декабря, а на сайте тоже вы можете в полном размере печатать, ведь там же вас пропускали через детектор лжи, через полиграф. Вы отдавали себе отчет о том, что на этой штуке можете засыпаться и, простите меня, ради бога, страшной лютой смертью кончить?
О полиграфе я узнал только, когда мне по факту сказали про полиграф. Я ничего и не предполагал, что меня будут у него проверять. Вот. Полиграф вышел случайно из-за Богданова. Вот.
Дело кто в том, такой что... Богданов?
Давайте Илья Богданов – это бывший сотрудник ФСБ, который в 2014 году, он по-настоящему поехал воевать за правый сектор, то есть он единый нацист, вот. Каким-то ну, случайным образом в ФСБ попал служить.
Ну. Ну, вот. В погранслужбе.
Ну да, ну, пограничник.
Не без
да.
урода, что называется,
вот. Семья. И бывает. Это самое. Вот. И он оказался с Владивостока. Вот. А когда приехал
то есть
я.
Еще земляк, понятно.
Да, вот такой случайный земляк, да. И СБУ мной заинтересовалось, потому что они искренне верили, что я приехал по его душу. Вот. И полиграф, собственно, был связан с ним.
То есть, проще говоря, устранять его приехали.
Ну, они думали, что я приехал либо его устранить, там, либо организовать похищение как-то, либо ну, по его душу. А я про него ничего не знал. Я о нем только узнал уже в Украине. Вот. И полиграф, вот все вопросы были, ну, там были нейтральные вопросы, там, про наркотики и прочее. Вот. И остальные вопросы связаны были с Богдановым. Естественно, я про него ничего не знал.
То есть, там не спрашивали, являетесь ли вы сотрудником ФСБ, работаете ли вы на российские спецслужбы? Таких вопросов не было, да?
Ну, такие вопросы были, но на российские спецслужбы я не работал.
То есть, вы честно ответили в этом случае?
В принципе, да.
Ну, вообще-то, да, полезли, что называется, как пишут Роман и Халя.
Ну да, я не ожидал проверки на полиграфе, это для меня было большой неожиданностью, и да, я переживал.
Ну, а я вот, честно говоря, не очень понимаю, но человек, который оказывается на украинской стороне, нужно понимать, куда идти, кому идти. Это же не просто бродить по улицам и говорить, возьмите меня, там, я не знаю, в правый сектор, готов служить верой и правдой Украине.
Но тогда, как... на самом деле, по Киеву были сборные пункты, куда могли прийти добровольцы от разных подразделений, от правого сектора. И там, тогда же территориальных подразделений много создавалось по всей стране. И можно было прийти просто на пункт сбора и записаться добровольцем там, сначала. Лагерь подготовки, там еще что-то. Вот ты изначально думал, куда ты пойдешь? Вот какой
мне было без разницы. Я знал, что все эти палатки, то есть, ну, в интернете писалось о том, что все эти палатки стоят на Майдане, вот, либо близ Майдана. Вот. А на тот момент, когда я уже прошел эту проверку СБУ, мне сотрудник СБУ сказал, что все добровольческие подразделения, какие были, они уже официально оформлены. Вот, ну, в те или иные подразделения Нацгвардии, либо Министерства внутренних дел, вот, либо ВСУ. И что единственная организация, оставшаяся неофициальная, это правый сектор. Вот, то есть мне выбирать уже не приходилось, по большому счету. То есть он сказал, что тебе нужно ну, украинское гражданство.
То есть в те подразделения уже добровольцев не принимали из России?
Да, можно то есть те, кто там были, они уже были, вот, а новых уже не принимали. Вот, я говорю, ну давайте в правый сектор, бог с ним, не по барабану.
Алексей, люди, с которыми вы контактировали в ДНР, какие задачи перед вами ставили, забрасывая вас на ту сторону?
Вот. Это был один единственный человек, вот, но я, как его зовут, я понятия не имею, я его в телефоне забил под именем Аня. Вот. Номер мне дал Жучковский. Вот. Ну, я контактировал в Украине на тот момент, не знаю, как сейчас. Все сим-карты были анонимные. Ее спокойно можно было купить в любом салоне сотовой связи. Вот. Сим-карты, про которые СБУ ничего не знала, и с левого телефона, который также...
И что, так сказать, попросили вас сделать? Вот.
Ну, это была в основном оперативная информация, когда я уже был на линии фронта. То есть я предупреждал их, а, ну, допустим, сходили...
Нет, когда тебя засылали на Украину, когда ты ехал на Украину, тебе ставили заранее какую-то задачу, вот чем ты будешь заниматься, да, что им будет интересно?
Передавать нет, такую информацию. Нет, абсолютно или... никаких задач не ставили. Сказали, что когда приедешь туда, в Украину, просто выйди на связь, и будем на месте уже определяться. Угу. Вот. Ну, из расчета, что это будет какая-то оперативная информация, ну, непосредственно, которая будет полезна на фронте.
И что это было?
Вот. Ну, это положение позиции, фотографии позиции с привязкой к геолокации, графики дежурств,
частоты. Фронтовая разведка, получается.
Ну да, фактически фронтовая разведка. Ну а я же никакой там разведшколу не заканчивал, чтобы какой-то там глубинной разведкой заниматься.
Я напомню, что у нас в студии сегодня гражданин России, человек из Владивостока, который оказался таким, знаете ли, разведчиком-внедренцем в украинский правый сектор. Он там достаточное количество времени пробовал, работал при этом на Донецкую Народную Республику. И вот сегодня Алексей Филиппов с нами в студии. Мы продолжим буквально через несколько минут.
Национальный вопрос.
Иркутск.
91,5.
Воронеж. 97,7. Краснодар.
91,0.
Тюмень. 99,6.
Анапа.
89,5.
Владимир. 104,3.
Барнаул. 106,8.
Екатеринбург. 92,3.
Санкт-Петербург.
92,0.
Москва. 97,2.
Радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Слушает вся страна. Слушает вся страна.
Национальный вопрос.
В студии спецкор «Комсомольской правды» Александр Коц.
Добрый день.
И благодаря Саше мы узнали о очень интересной истории гражданина России, который отправился в Донбасс, а затем оказался в правом секторе запрещенной в нашей стране организации. Это Алексей Филиппов. И сегодня мы с интересом узнаем о том, что были и те, кто помогал Донбассу в прямом смысле слова с оружием в руках, те добровольцы, которые туда поехали для того, чтобы защитить ту самую русскую весну, о которой сегодня Алексей уже упоминал. А были и те, кто помогал Донбассу, находясь на территории Украины. И вот сейчас мы как раз с Алексеем об этом и говорим. Но, простите, вот я не очень понимаю, когда мы общаемся, ну, например, даже здесь, находясь в Москве, в студии радиостанции «Комсомольская правда», общаемся с украинскими политологами, экспертами, между нами искры пролетают. Мы не можем никак найти точки соприкосновения, причем мы на своей территории, мы, что называется, в безопасности. Как вы там, на Украине, понимая, что у вас совершенно другой взгляд на те события, которые разворачиваются между Украиной и Донбассом, как вы умудрялись сохранять, я не знаю, там, силу духа, находить какие-то аргументы, поддерживать точку зрения, что там сепары, что россияне это ватники и так далее, и так далее.
Что колорадов надо сжечь.
Да, колорадов надо сжечь.
И с детьми.
Вы их... человек, которого события в Одессе и подтолкнули оказаться в Донбассе.
Ну, вот подразделение, в котором я оказался, это 7-й батальон правого сектора. Вот. Ну, он называется хоть и батальон, но по факту он был численностью там не больше роты, там не больше 70 человек в нем было. Вот. И там русофобов таких искренних, ну, в принципе, было не так уж и много. То есть люди там были абсолютно разные. Были и иностранные туристы, ну, я их так называю туристы, там разные бывшие военные, которые приехали просто потому, что они, ну, кроме как воевать, больше ничего не умеют.
А откуда были-то туристы эти иностранные?
Это разные, там два итальянца, бывших спецназовца итальянских. Был хорват, тоже военный бывший.
Но они говорили на своих языках или по-английски?
Они как-то по-английски говорили, да. Вот. Был грузин, вот грузин был, Яшка у него был позывной, вот он такой ярый русофоб, он на генетическом уровне русский.
А не фамилию его не помните?
Ну, в Фейсбуке он записан как Цыганков, но суть в том, что в правый сектор, когда пришел, там изначально всех инструктировали, что никакие личные данные друг друга не выяснять.
Как-то грузин Цыганков странно слушается. Ну, ничего.
Не, ну он гражданин Грузии, я имею в виду.
А, понятно.
Вот. Да. Ну, то есть личные данные там, ну, выяснять было не принято. То есть если так что-то узнавал, то в личной беседе, если кто-то проговорится там...
Вы же там проходили какие-то курсы, да?
Ну, там был формальный курс подготовки, да, в лагере Десна.
И ну, чему учили вас?
Ну, лично меня ничему новому не научили, потому что я знал, ну, то, чему там учили, я знал даже больше. Вот. А этот курс, смысл его был в том, чтобы отобрать, ну, скажем так, психически слабых людей. У правого сектора были достаточно большие потери, вот. И они решили проводить хоть какой-то курс, ну, базовой подготовки. Там физподготовка, там основы тактики, топографии, основы оказания медицинской помощи, меры безопасности при обращении с оружием. И в основном такая психологическая, ну, нагрузка была. То есть там всякие ночные там, подъемы с имитацией тревоги. Ну, такое, чтобы слабые люди сразу сказали, ой, я не пойду, я уеду.
Много и таких плюс, наших слабых-то?
Ну, да, наверное, процентов 50 отсеивалось. И плюс была идеологическая подготовка. Ее проводил сам командир базы «Беркут». Вот, Николая его звали.
А что вот за идеологическая
подготовка? Идеологическая подготовка, вот Беркут рассказывал на таком на чистом украинском, основу украинского и национализма, да, то есть именно вот идеологическая подготовка, то есть рассказывали украинцам о том, как быть украинцами, да.
А не было, Алексей, каких-то предпосылок к тому, что вас могут отправить как раз в зону вот этого горящего на тот момент конфликта и, просто говоря, дадут оружие и заставят стрелять в тех, кто и попросил вас им помогать, то есть жителей Донбасса?
Ну, когда я приехал, на тот момент война уже была оппозиционная, то есть нужно понимать, это не как в фильме, когда ты противника видишь там, ну, буквально и там стреляешь по нему. А это перестрелки на таких расстояниях, когда ну, ты цель-то, собственно, и не видишь. Вот. И когда я туда приехал, там уже подписали буквально, ну, недели две прошло, и подписали вторые Минские соглашения, и добровольческие подразделения, в том числе и правого сектора, вывели на вторую линию обороны. Вот. Потому что тогда ОБСЕ жестко ездили, контролировали, и если какие-то провокации совершали, ну, допустим, те же правосеки, то за это по шапке получали офицеры ВСУ. Вот. Поэтому, собственно, в таких особо боевых действиях поучаствовать Алексей, не удалось, вот, слава богу, да?
Кстати, много есть информации о том, что трения сильные между правосеками, добровольческими батальонами и вооруженными силами Украины. Это правда?
Да, трения были. Кстати, это и не скрывается. И украинские СМИ об этом ну, активно писали. Вот, потому что, ну,
а лично вы чувствовали это?
Ну, чувствовал. Я знаю, что 7-й батальон, ну, частично даже, можно сказать, участвовал. Ну, в ликвидации украинского офицера, то есть 7-й батальон правого сектора ликвидировал украинского офицера Александра Цесаря, то есть командира инженерно-саперного взвода.
За что?
Из-за того, что тот пригрозил сообщить в СБУ о том, что у него, ну, о том, что правый сектор ворует оружие, ну, не только ворует, а вообще вывозит оружие массово на территорию за пределы, ну, зоны боевых действий, в глубинные регионы Украины.
И что там, с ним стало?
Западную Украину. Его ликвидировали и...
Убили?
Ну да, убили.
Ну, а каким образом вы в этом участвовали?
Убили. Ну, я состоял в группе, но лично я его не убивал. Вот. Там была организована засада. Первый выстрел сделал хорват Дэнни вот, из РПГ-22. Вот. И второй контрольный выстрел сделал Яшка. И, ну,
стреляли
меня
по БМП, на который ехал.
Да, БМП. Там, в общем, из Водяного в Опытное две машины правого сектора ночью выехали, якобы с доставкой гуманитарки в Опытное. Вот, а ну, сами засели в Зеленке. И вот когда ШИП возвращался с Опытного в Водяное, была организована
засада.
И что,
так сказать...
То есть это все было ну, выставлено так, как будто этот правый сектор это сделал. Точнее, не правый сектор,
а нарвался поработал... на засаду ополченцев.
Да, как будто это были ополченцы.
То есть,
да,
и... то есть до вот того, что вы сейчас сообщаете в эфире, на Украине значит, правоохранительные органы не знали о том, что это правосеки, да?
Ну, получается, я писал так, недавно заявление...
Свои убили своих, проще говоря.
Ну, как их назвать своими? Правый ну, сектор ну... такая организация, что и против тех, и против тех, и там...
А, то есть, ну,
Украине... она свои интересы преследует.
Алексей, у меня да, к вам такой вопрос общего плана философского. Вот вы, пообщавшись там, поваришь в этой каше, правосеки – это действительно грозная, страшная сила, которая может в какой-то момент ну, очередной переворот сделать, совершить, и никто не посмеет им ни полиция, ни даже вооруженные силы противостоять.
В настоящий момент, к сожалению, да. И действующая власть это понимает, и поэтому никаких активных действий против них не предпринимает, потому что... У правого сектора было сформировано много резервных подразделений ну, за все это время. Было вывезено очень много оружия, в том числе тяжелого оружия, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Mm-hmm. Вот. И, а вот новая полиция в Киеве, да, например, которую там создали, ну, что смеяться, они, конечно, молодые и красивые, но неопытные, ничего не умеют.
Откуда у них деньги-то? Кто за ними стоит? Известно вам? Может быть, делились ваши сослуживцы по правому сектору? Коломойский, Аваков?
Ну, понятное дело, да, эти олигархи украинские. Ну, в том числе и диаспоры украинские, которые проживают за рубежом. Вот, достаточно большое финансирование осуществляют.
Чем помогают? Только деньгами или еще
финансово чем? Финансово и всякими там... тепловизоры, там, снаряжение, то есть, ну, все, что можно использовать, ну, не только в боевых действиях, но и, скажем так, в коммерческих, да, то есть то, что на фронте можно использовать как валюту. Когда вот позиционная вот эта война началась, да, ВСУшники, вот у них в ВСУ, у них очень плохое обеспечение, ужасный паёк, ужасная форма, они там все замерзали, голодали, но у ВСУ было оружие, вот, а у правого сектора наоборот, у них не было особо оружия, да, но у них были хорошее термобелье, хорошие спальники, хорошее продовольствие,
ну, как пошел даже бартер, идеально. Понятно.
Да, и все там меняли на оружие и боеприпасы очень активно.
Скажите, Алексей, а вот то оружие, о котором вы говорите, из-за которого, собственно, был убит один из командиров, это оружие, это для кого и куда вывозилось?
То есть... Оружие для резервных подразделений правого сектора. У них от каждой области есть по одному подразделению. Mm-hmm. Вот. То есть, и когда вот события в Мукачево начались, когда там правый сектор решил под себя подмять там контрабанду янтаря.
Закарпатская область.
Да-да-да.
И это тоже?
Да, и они там с одним уголовным авторитетом местным, ну, вообще язык не нашли, в общем. И полиция того региона начала прикрывать этого авторитета, и у правого сектора там случилась перестрелка, они сожгли две машины полицейские, вот. И спрятались в горах, и когда там чуть еще одна так называемая АТО не началась на Западе, да, то есть туда начали стягивать массово силы Нацгвардии, ну, это громкий случай был. Да, и правый сектор тогда поднял все свои подразделения в штыки, то есть и они заблокировали основные областные трассы. Вот, и тогда Порошенко понял, что с ними придется договариваться. То есть уже, ну, их надо было на корню рубить, как говорится, когда они только зарождались, да, а не так, что их же поддерживали, вы же там герои, типа, езжайте, там, воюйте.
А вы чувствовали себя вот, да, вот как раз таким, ну, в кавычках, героем, то есть к вам было другое отношение вот на Украине, когда узнавали, что вы в правом секторе?
Ну да, общество поддерживало.
Общество поддерживало.
Да, общественная поддержка у правого сектора была, да.
Леш, я правильно понял из того, что вы сейчас сказали, что практически в каждой области Украины есть резервные подразделения правого сектора или там добровольцы, да, которые там стоят в тылу и в случае чего готовы там поучаствовать в дележе власти, если такое возникнет, да?
Да, совершенно верно. То есть, ну, это как мина замедленного действия, когда кнопку нажмет, неизвестно.
Ну вот, а давайте я напомню, что в студии с нами Алексей Филиппов, это тот человек, который полтора года, внедренный к украинским националистам, передавал ополчению Донецкой Народной Республики информацию буквально с линии фронта. Мы обязательно еще об этом поговорим и встретимся после новостей. Александр Коц, Андрей Баранов.
И Елена Фонина.
Национальный вопрос. Политика.
Владимир Путин приехал в Японию на саммит.
Экономика.
Покупательная способность тех денег, которые вы...
Аналитика.
Что происходит правильно, а что происходит неправильно.
Технологии.
В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями.
Музыка.
Всем привет, вы слушаете «Мир музыки».
Комсомольская правда. Радио для тебя. Национальный вопрос.
Сегодня с нами в студии очень интересный человек, гражданин России, офицер запаса, лейтенант Алексей Филиппов. Но не случайно мы пригласили его именно в рамках программы «Национальный вопрос». Мы — это Андрей Баранов.
Елена Фонина.
Да, и Александр Кот, спецкор «Комсомольской правды», благодаря которому наши радиослушатели, а до этого читатели газеты «Комсомольская правда» и посетители сайта kp.ru познакомились с Алексеем. Дело в том, что он полтора года передавал информацию с линии фронта Донецкой Народной Республики, находясь в правом секторе. То есть это тот человек, который внедрился в правый
был
сектор.
Был заброшен, да, заброшен донецкими туда. Ополченцами туда.
То есть, ну, настоящий
вот.
Такой...
То есть это вот адъютант его превосходительства.
Абсолютно.
Мы не знаем, кто его превосходительство, но адъютант получился очень интересный. Полтора года действительно по тонкому льду, что называется. Алексей, были ли случаи, что вы были, вот, как говорится, на грани провала? Штирлиц был на грани провала. Но вы не Штирлиц, вы, я не знаю, как мы еще придумаем, как вас назвать.
Были, ну, такой случай... хотя земляки, как бы.
Ну, в общем, да.
Да, кстати, тоже сладилось только. Но такой случай был уже в Азове, то есть в правом секторе не было. Вот. А когда я уже уехал с правого сектора и в Киеве был инструктором по тактической подготовке в полку Азов, вот такой случай был. Когда один из инструкторов случайно ВКонтакте, в социальной сети, у меня спалил в друзьях ополченцев.
Вот. А как же вы так лажанулись, извините за неэфирную
службу? Да, у меня там больше 500 человек было, и я что-то добавлял всех, не глядя.
Ну, потому что не настоящий разведчик, понимаете?
Да. Он мне сказал, он мне говорит, а что это, говорит, у тебя сепары в друзьях? Я говорю, в смысле? Ну, и посмотрел, быстро поудалял их, ребятам там ничего не объяснял. Вот, и потом Ленка, там, медик была, она говорила, ой, да ты шпион-шампиньон. Ну, все хихи-ха-ха, там, шутки эти. Вот, а я как бы сидел и думал, блин, лишь бы они там в собственную службу безопасности не стуканули.
Вот. А что за собственная служба безопасности?
Ну, в Азове есть такая так называемая метеослужба.
Добровольческий батальон Азов.
Как называется?
Метеослужба. Метеослужба? Да, и никто не знает, почему она называется метео, но это такая служба, которую азовцы боятся как огня. То есть Азов не боится там ни СБУ, ни МВД, там, ни прокуратуры,
ну,
ничего.
Ну, собственно, что-то. Контрразведка.
Ну, не совсем. Она не только контрразведка, она там еще и за дисциплину внутри подразделения отвечает. Угу. То есть азовец может там вести себя как угодно, допустим, в городе, да, его там полиция не накажет, а если даже его задержат, его отдадут обратно в Азов, ну, Азов его заберет. Вот. Но своя служба безопасности из него такое сделает, что он пожалеет о том, что он там накосячил.
Слушайте, а где дисциплина круче, в правом секторе или в Азове?
Ну, в правом секторе лучше, на самом деле, дисциплина. То есть там даже ни у кого не было склонности к алкоголю. Ну, вот в себе в батальоне, в котором я был. Нет, вот ВСУ пьет прям жестко. У ВСУ с этим огромные проблемы. Отчасти из-за этого ВСУ, кстати, и провоцировали нарушения минских, вот когда они там по пьяни. Там же все позиции уже пристрелены. Вот. То есть они нигде ночью на горизонте вспышку увидели,
долбанем, да,
вот, и начинают с миномета обстрелы, потом ответка прилетает.
Да, но все-таки вернемся к той информации, которую вы представляли Донецкой республике. Что это была за информация? Как она туда попадала, на ту сторону?
Так, ну вот, как я уже сказал, да, на фронте это было посредством мессенджеров. А, я забыл еще сказать, что я же в правом секторе был водителем командира батальона. Вот, из-за моего прошлого, то, что я служил в СОБРе и, ну, в морской пехоте, я один такой человек был, собственно, в 7-м батальоне. Черный это командир 7-го батальона правого сектора, он решил, что ему спокойнее будет, если я с ним буду. Угу. Вот, и на его бронированном Nissan Safari я с ним постоянно участвовал
в объездах
позиций, да, в том числе, и на мероприятиях, на совещаниях по согласованию действий правого сектора и ВСУ.
Слушай, ну классика разведки, так как мы знаем ее по фильмам и книжкам. Да.
Да, но иногда я тоже в разведвыходы ходил с другими бойцами правого сектора. Вот после таких разведвыходов я Ане все писал, что там, ну, сходили туда-то, мины такие-то там установили.
То есть человеку, которого вы закодировали в своем, значит, да, как Аня, есть, ну, на самом деле это был ответственный представитель силовых структур ДНР.
Ну, это кто-то, я полагаю, что это кто-то, ну, не может быть прям силовых структур, кто-то из полевых командиров ополчения, который именно на том участке фронта был, да, и кто мог оперативно этой информацией пользоваться.
Ну, и, так сказать, реальные результаты известны ваших, так сказать, помощи ДНР-овцам?
Ну, наиболее результативный момент, наверное, это уничтожение, ну, частичное уничтожение 7-й роты 5-го батальона правого сектора, так называемое общежитие, позиция называлась у нее, ну, позывной был «Да Винчи». Вот, это ночью туда приехали с черным, тепловизоры хотел обменять на гранатометы. У меня телефон тогда уже разряжался, вот, а на фронте как бы, ну, телефон подзарядить – это достаточно проблемное дело. Вот, не всегда есть возможность. Вот. Ну, я не отправил фотографию, собственно, этого общежития, указал, что здесь базируется, ну, практически вся 7-я рота. Вот, и, ну, в принципе, часа через два уезжаем, можете работать. Вот, и у меня телефон сел, а черный принял решение остаться на этой позиции. Вот, он ночью там хотел еще что-то уточнить. Говорит, останемся здесь, говорит, может, что-нибудь с собой заберем. Вот. И получается, эту общагу ночью. Ну, я полагаю, скорее всего, танк работал. Вот. А может, и не один. Вот. Ну и правый сектор достаточно много тогда людей потерял.
То есть я наверное, обстрелял этот участок и.
Ну, они полностью практически эту общагу разнесли.
Вот. Вы же там находились?
Да, я забился в подвал и.
А черный?
Вот. И черный тоже.
То есть вы оба уцелели?
Да там, не, ну там практически, ну там больше половины уцелело, вот, ну где-то человек в общей сложности, ну по разговору потом правого сектора около 30 человек.
Ну это много,
вот, да. Ну это вместе с ранеными.
Ну, знаете, Алексей, мне кажется, что то, что вот вы остались там, это было неким вашим алиби. Так, по крайней мере, они могли бы расценить потом.
Ну, никто же мой телефон не рылся.
Вам просто повезло, что вы уцелели, да?
Ну, можно и так сказать, да. Но я забился в подвал, говорю, и вот единственное, по глупости, я снял эти активные наушники на минуту и прилетело, и вот у меня с тех пор в ухе звенит. Вот, контузию получил.
А что такое активные наушники?
Активные наушники
для наших слушателей, давайте объясним коротко.
Ну, это наушники такие, которые подавляют громкие звуки.
Вот. А, ну то есть берущие такие, но, да.
Ну, они, но при этом они позволяют спокойно общаться. То есть там по децибелам у них барьер стоит. Очень активно, допустим, для пулеметчиков, для гранатометчиков.
Импортные,
есть...
украинские, русские.
Да, китайские, господи.
А, китайские, ну
да. Форт Импакт, сейчас все в Китае делают. Вот. И очень актуально, например, для гранатометчиков, там, минометчиков, да, то, чтобы уши не затыкать, вот, а звук выстрела очень громкий.
Вот. Ну, скажите, от вас просили какой-то активной работы, или это было только ваше желание, что передавать, что не передавать? Или...
Нет, от меня никто ничего не просил.
Не требовал,
то есть, да? Я по возможности сам все отправлял, да.
Ну, а у вас был какой-то позывной?
Ну, у меня в ополчении, мы с Сашей договорились, у меня был позывной «Сигма».
Саша, это кто?
Это Жучковский.
А, понятно.
Да. Вот.
«Сигма».
Да.
Тоже женский.
А в правом секторе?
В правом секторе я был «Самурай», а в «Азове» я был «Фог». Ну, я позывные менял, чтобы там особо...
Сколько народу в «Азове»?
В «Азове», ну, смотрите, там он когда был батальоном, потом его переформировали в полк, потом там были реформы, он на грани развала был.
Ну, вот на момент, когда вы уходили оттуда.
Ну, я вам точную цифру сейчас не скажу.
Ну, примерно.
Ну, может быть, в районе 6... от 600 до 1000 где-то.
Вот так, да, не так уж
и много. То есть там, ну, там текучка такая большая. Я говорю, он тогда был на грани развала, там около 600-700 человек написали рапорта на увольнение, именно вот этих ультраправых взглядов. Вот. Это когда на Азов начали оказывать общественное давление и СМИ, там и нацисты, там эти американцы им, кстати, эти...
Действительно там много нацистов? Вот кого ты там встречал?
Было много до реформы. Вот, когда переформировали в полк.
Ну, что, и... это, что это за люди? Это украинцы или иностранцы?
Да это и иностранцы были, и в основном украинцы, вот эти ультраправых взглядов, ну, вот эти футбольные фанаты из вот этих скинхедовских движук. Вот, там всякие Мизантропик Дивижн, а?
Россияне были?
Из России, и россиян полно было точно таких же взглядов. Вот.
А иностранцы, американцы, вот ты упомянул сейчас,
кто это были? Француз был, шведский снайпер был, кто там еще, господи? Нет, американцев не видел.
Американские советники были, так сказать, граждане?
Ну, лично я их не видел, но сами азовцы рассказывают, что где-то сталкивались.
Алексей, а когда вы поняли, что ваша миссия уже закончена и надо, в общем, сворачивать свою деятельность, это было вынуждено или это было ваше решение?
Моя миссия закончилась тогда, когда меня начали склонять к получению украинского гражданства. Смысл в чем? Там в Украине есть такое, ну, общественное, скажем так, мнение такое, да, что вот, мол, добровольцы, которые воевали за Украину, не могут там легализоваться в Украине и получить украинское гражданство, и на родину как бы они не могут вернуться, потому что их там ждет уголовное преследование, да? Вот. Но на самом деле это немножко не так. Вот. Там есть две категории таких людей. То есть первые – это которые не имеют уголовного преследования на родине и приехали легально в Украину, они под шумок втихаря это гражданство получают. Вот. А те, кто бежали из своей страны от уголовного преследования, вот, те, кто в Украине нелегально находится, например, границу нелегально перешли, вот, вот таким, ну, даже Порошенко не спешил паспорта раздавать. Вот. И они, когда собирались на все вот эти митинги, они же, естественно, и всех остальных тоже зовут для массовки. Вот. И меня там звали на эти митинги, там, чтобы этот типа паспорт получить. Вот. А в Азове есть такая юридическая служба, она использует ресурс Белецкого. Белецкий, он же депутат Верховной Рады. Вот. И своим бойцам они паспорта дают. Вот. Там у них отлаженная схема, то есть они сначала оформляют вид на жительство, вот. Потом через какое-то время они оформляют, ну, уже получают гражданство человек. Вот. Но это не афишируется, чтобы не возмущались тот сброд, ну, которому не дают эти паспорта. Вот. И мне, когда уже с юридической службы Азова позвонили и сказали, что короче, ну, все документы готовы, вот, тебе нужно просто приехать, расписаться, сдать российский паспорт. А это обязательное условие было для получения украинского гражданства. То есть в Украине запрещено двойное. Вот. И мне уже грач, это командир базы, сказал, короче, я отстраняю тебя от занятий, езжай в юридическую службу и делай все свои дела. Вот тебе 3 дня выходных я тебе прям даю. Вот. И я уже с Сашей Жучковским связался и сказал, что, говорю, Сань, ну, я не готов как бы от российского паспорта отказаться. Вот. Меня, говорю, уже, ну, и я уже петлять не могу, ничего придумать не могу. Вот, они мне там сказали, что, ну, приедешь, там, паспорт сдашь, 2 месяца со справкой там походишь, и потом приедешь, получишь российский. Вот, он говорит, ну, подожди, сейчас что-нибудь придумаем. Ну, и через пару дней он мне сообщил, говорит, ну, эвакуируйся.
И как ты эвакуировался?
Ну, я просто приехал в один из городов
украинских. Не в Донбассе, да?
Не в Донбассе, да, в один из украинских городов, и оттуда уже в Россию. Ну, вот это все, что могу сказать.
Да, ну, через 2 минуты мы с вами узнаем, а как встретила Россия
Родина
человека,
мать, да.
Да, который помогал ополченцам Донбасса, который 1,5 года пробыл в правом секторе для того, чтобы предоставлять нужную для ДНР информацию. Вот это весьма интересная часть истории, которую нам сегодня рассказывает Алексей Филиппов, наш сегодняшний гость.
Национальный вопрос. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя. Национальный вопрос.
С вами Андрей Баранов.
И Елена Афонина.
И спецкор «Комсомольской правды» Александр Коц. Благодаря Саше, его материалу в «Комсомольской правде» на сайте kp.ru мы узнали о том, что есть очень интересный человек. «Наш человек в правом секторе». Вот так назывался материал Александра. И этого человека зовут Алексей Филиппов. Он действительно 1,5 года передавал ополчению информацию, которую получал благодаря тому, что находился сам в правом секторе. И не только в правом секторе, но и в Азове. Мы вот узнали о
помещениях. Да.
Да, ну а дальше вот началась, ну, мягко говоря, не очень, может быть, да, приятная для нас.
Алексей принял решение уходить на родину, уходить домой, полями, лесными тропами перешел границу. И в тот момент, когда он, собственно, вернулся на родину, он не знал, что уже на него было возбуждено уголовное дело по...
Другие разведчики, значит, решили, что вот этот вот предатель из Владивостока работает на правый сектор, вот, и вот внесли его, видимо, в списки соответствующие.
Саш, в каком списке оказался Алексей?
Ну, он оказался, насколько я понимаю, в розыске по подозрению в совершении преступления по статье 282. Как это было,
Алексей? Там было 2 статьи. Вот, первая статья... Да, меня привлекли в качестве обвиняемого по 2 статьям. Первая – это 200, часть первая, 282 статья Уголовного кодекса. Это, ну, она такая абстрактная, да, так звучит, там унижение человеческого достоинства по национальному признаку, а также что там, призывы...
Ну, известная такой, экстремистская,
да,
статья.
Да, и вторая статья за участие в экстремистской организации, собственно, в правом секторе. Вот, и я поехал в Владивосток, ну, разбираться с этим вопросом.
А как получилось? Вот вы оказались в России, да? Поехали сразу к себе домой на родину?
Ну, да, поехал.
И что, и вас к вам пришли домой?
Я представляю, как вас встретили родители, мягко говоря.
Да, родители еще на тот момент ничего не знали.
Нет, ну вы где-то 1,5 года были, они же понимали, что вы где-то...
А, нет, когда я уехал в Украину, я, ну, папа ничего не знал, и он сказал, смени фамилию предатель, и все, и мы с ним не общались.
То есть вы для него стали предателем?
Я для него стал на 1,5 года предателем, да. Ну и для друзей тоже.
Он не знал, что вы выполняете особое задание. Он просто подумал, что вы удрали, дезертировали Украину и стали воевать на стороне Украины.
Самое интересное, никто не понимал. Мне все мои друзья писали, ты что, дурак, ты же какой ты украинский националист, ты же никогда этим, ну я действительно никогда этим не страдал. Вот. Ну, единственное, что, мне кажется, ну, вот некоторые друзья, которые знали, что я там фанател по этой теме с ниндзя, да, вот, ну и по теме Припяти, они, мне кажется, что-то чувствовали. Они мне потом написали, говорят, а мы, говорит, чувствуем, что что-то не так. Вот, ну это уже было потом,
так,
когда я уже ушел.
Каким образом, так сказать, вас арестовали в России-то?
Вот, ну, вот арестовали и посадили в СИЗО, да.
Это в Владивостоке?
Да, во Владивостоке. Вот, и я-то как думал, что я сейчас следователю все объясню. Вот. Что самое интересное, дело-то уголовное возбудили во Владивостоке. Не на Донбассе, да, там, не в Москве, там, нигде. Вот, именно во Владивостоке сотрудники ФСБ там, да, провели оперативные мероприятия, то есть, ну, сканировали мою страницу ВКонтакте, вот, и все уголовное дело базировалось на моей странице ВКонтакте. Вот. Я, ну, я должен, кстати, пояснить, да, почему я это все ВКонтакте постил. То есть там были репосты от групп 7-го батальона правого сектора. Вот эти репосты признали экстремистскими, то есть, ну, как освещение деятельности экстремистской организации. Вот. А дело в том, что правый сектор – это организация, она же неофициальная, и она, ну, и она обеспечивалась волонтерами исключительно. И также это зависело от личных связей членов правого сектора с конкретными волонтерскими организациями. Вот. И для отчета перед волонтерами, ну, о деятельности правого сектора, вот, нужно было как бы и в соцсетях, в том числе, вот, рассказывать о деятельности этого батальона, что вот, мол, не зря они там тепловизоры везут, и все, и везите дальше, и больше. И я-то думал, как, я сейчас следователю все объясню, и они от меня отстанут. Вот. Оказалось, что следователю нужно было просто в суд дело затолкать, ему пофигу, видимо, кто там с кем в Украине воюет, вот. И он мне, и адвокат по назначению, который был, они мне что сказали? Говорит, ты вот это все, говорит, признавайся, иди на свой порядок. И говорит, все это твои заслуги, вот эти все шпионские, да, это все учтется, и ты получишь штраф. А смысл в чем? Там еще действительно, ну, у меня-то преступления были небольшой или средней тяжести категории. Вот. И там действительно в Уголовном кодексе есть статья 76 прим. 2, которая гласит, что лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, вот, освобождается от уголовной ответственности, ну, может быть, освобожден от уголовной ответственности с наложением судебного штрафа. Вот. И они мне говорят, ну, это будет просто штраф, говорит, получишь и все. То есть даже судимости не будет. Вот. А, говорит, а если, говорит, будешь бодаться, ну, это надолго, потому что мы свидетелей из Донецка вызвать, скорее всего, не сможем. Купились. Потому что не можем мы их там это самое. Да, по ушам не наездили, вот, а я тогда в СИЗО сидел. Вот, ну, этот стресс достаточно большой для меня был. Вот, я хотел, думаю, да бог с ним, с этим штрафом, давайте ваш особый порядок, и все, и отпускайте меня. Вот, ну, и на суде, когда... Кстати, хорошо, что я вот я просто согласился на особый порядок, а вину-то я не признал, да, и на суде я заявил, то есть там прокурор зачитал обвинение. Вот, я на суде заявил, что, ваша честь, ну, я прошу учесть то, что, ну, я занимался, вот, ну, разведдеятельностью в ополчении, ну, в пользу ополчения, да, вот, судья такой, ну, подожди, ну, ты же на особый порядок согласен, я говорю, ну, да, вот, ну, и все, я судил, меня и три года колонии общего режима мне дал, вот, и я, честно говоря, ну, был в шоке, а и в итоге кончилось тем, что я написал апелляционную жалобу, мне полгода скосили, стало 2,5 года, адвокат уже дошел до Верховного суда, Верховный суд все эти решения отменил. Вот, он изучил протокол судебного заседания, и как бы судья Верховного суда Зеленин сказал, типа, ну как вы человека по особому порядку осудили, если вот он вам говорит, что он действовал так и так, то, то есть, ну, изучайте доказательства по делу, то есть допрашивайте свидетелей. И все, и на тот момент меня уже из колонии повезли обратно во Владивосток, в СИЗО, вот, из Нижнего Тагила. Вот, и по новой, при новом рассмотрении дела, оказывается, что свидетелей можно было и по видеосвязи допросить. Вот, и допросили ребят с Донецка, 2 человека выступило в мою защиту. Вот, ну, первый Саша Жучковский, второй человек, ну, не могу назвать его имя. И все, и судья дала мне, получается, ровно столько, сколько я отсидел, то есть год и 11 месяцев. Вот меня прям в зале суда выпустили.
Да, ну, у нас, к сожалению, да, заканчивается эфир. Саш, скажи, пожалуйста, ведь, насколько я понимаю, мы можем Алексея еще с одним важным событием поздравить.
Да, которое случилось буквально вот в минувший четверг. Я, насколько понимаю, ты долгое время после того, как снял судимость, Алексей снял судимость, потому что указом Путина его статья 282 была декриминализирована, но он оставался в списках финмониторинга как экстремист, да, то есть это не открыть счет в банке, это не получить там какой-нибудь там даже мелкий перевод от папы с родины. И вот в таком подвешенном состоянии ты какое время, сколько провел?
Вот до сегодняшнего дня. С момента, как меня выпустили из СИЗО, получается, в 2018 году.
Почти 2 года, 18-й.
Сейчас вы чем занимаетесь?
Ну, подождите, Андрей Михайлович, что произошло-то, Саш?
Так и в итоге.
Ну, да, Федеральная служба по финансовому мониторингу сегодня исключила меня из списка, точнее, из перечня лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
Ну, значит, чисто.
Я сегодня полноправный гражданин, да, я могу
банковскую. Сейчас чем занимается Алексей?
Ну, конкретно в настоящий момент, пока работаю в Москве водителем такси.
Вот так.
Вот.
В Яндексе?
Не скажу.
Вот такие героические.
Не, на самом деле, просто до сегодняшнего дня я, кроме как в такси, в принципе, не мог нигде работать, потому что такси – это живые деньги, наличные, а официально на работу никуда не устроиться, потому что банковский счет я не мог открыть из-за этого.
Слава богу, что теперь это делаю.
Алексей, теперь ты чем будете заниматься? Вот что называется, не по необходимости.
Может, женюсь.
Может, и женюсь.
Понятно. Чем заниматься будете, не ходить?
Ну,
хорошо, ладно, все.
Спасибо вам большое, желаю вам удачи в жизни, счастья.
Спасибо большое.
Да, с нами был удивительный человек Алексей Филиппов. Это герой материала Александра Коца. Саша в газете «Комсомольская правда» на сайте kp.ru рассказал об этом нашем человеке в правом секторе. И сегодня Алексей был с нами в студии. Ну, а также и мы, ведущий Андрей Баранов.
Елена Афонина.
Спасибо.
Национальный вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации.
Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя.